Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Поздравляю всех с праздником Пятидесятницы. Мы возим культуру, да, ее праздновать не просто как обычный праздник, который проходит, да, и когда тема проповеди не связана. Но сегодня она в этом году особенно начинаем праздновать активно. Потому что это важная тема Пятидесятницы, формирование церкви, рождение церкви, схождение Духа Святого. Запишите, пожалуйста, себе в бюллетенях, что такое церковь, на ваш взгляд. Какое у вас понимание церкви? Да, первая ассоциация. Что вы думаете, что такое церковь? Сегодня, да, в подводке вы слышали, где взять сил, когда ее не хватает. И если вы будете читать Деяния апостолов, если будете смотреть на первую церковь, вы увидите, как много происходило вещей сверхъестественных в этой церкви. Да? Люди рассказывали Евангелие везде, где они находились. Да? Апостолы перемещались из города в город, рассказывали правительству Евангелие, да? Говорили своим друзьям, близким, язычникам. И Евангелие очень быстро распространялось, и сегодня мы, да, стоящие здесь сидящие, да, в вашем случае люди, это плоды этих трудов, плоды трудов христиан. И откуда у них были силы на все это? Да. И Пятидесятница как раз-таки является тем ответом, что Дух Святой действовал в церкви, что они уповали на силу Божию. Итак, церковь была создана, чтобы являть людям Христа. Давайте встанем в почтении перед Богом и Его Словом. Мы прочитаем с вами из Ефесянам одно из посланий в первом веке, которое апостол Павел написал для первой церкви, недавно образовавшейся, буквально существовавшей, даже, может быть, меньше, чем мы существуем. Он пишет: «Поэтому я и услышал о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым. Не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали его. Я молюсь о том, чтобы Бог просветил ваши очи, сердце вашего, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой он вас призвал. Сколь велико богатство славы наследия его в святых, и каково безмерное величие его силы в нас, верующих под действием его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил и господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. Бог все покорил под ноги Христа, поставил его владыкой всего, главой церкви, которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем». Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы приходим к Тебе сегодня и славим Тебя за то, что Ты дал нам Святого Духа, который жил в наших сердцах, который живет в наших сердцах и будет оставаться, как мы читали в Катехизисе сегодняшнем, век и век, навсегда. Спасибо Тебе за силу Твою, силу Божию, которую Ты дал нам, за смерть Твою, которую Ты мог дать нам доступ к Господу, к этой силе. Благослови сейчас нас в общении и в размышлении над Словом Твоим, над этим текстом, чтобы имя Твое прославлялось здесь, сейчас. И мы познавали Тебя все больше и больше. Во имя Твое молимся. Аминь. Присаживайтесь. Итак, церковь была создана, чтобы являть людям Христа. И чтобы церковь оставалась церковью, важно, ей необходимо напоминать себе о трех вещах. Важном призвании, весомом основании и великой силе. Давайте рассмотрим как раз-таки по порядку эти три момента в тексте. Важное призвание в церкви. Так, может быть, мне взять просто обычный микрофон?
Раз, раз, два, три. Так, гораздо лучше звук, да? Теперь я говорю не из пещеры. Ефесянам начинается, да, Павел приветствует церковь. он очень любит эту церковь. И перед этим он читает о том, что он рад, что они приняли Евангелие, что они живут в соответствии с этим Евангелием. И он говорит: «Поэтому я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах». Для апостола это была великая радость, что люди рассказали Евангелие, апостолы, да, в его случае. Церковь, люди другие услышали и стали церковью. И они не просто стали церковью, которая собирается, исповедует Христа по воскресеньям и живет дальше обычной жизнью. Их жизни изменились. Мы видим о вашей любви ко всем святым. То есть два момента, которые здесь отмечает апостол Павел. Что вызвало радость его сердца? Вот апостол Павел, кто знает, сколько путешествий совершил по вообще империи римской. 1, 2, 3, 4. Около 4, по-моему, путешествий. То есть он проходил по некоторым городам несколько раз. Он возвещал Евангелие. Он жил годами в некоторых городах, в некоторых церквях. И его радовало то, что он говорит, люди принимают. Люди утверждаются в вере, и люди практикуют это в своей жизни. И вот это называется церковью, по его мнению. Да? То есть он пишет верующим людям, которые в будущем становятся церковью, которые были совершенно из разных людей, из разных сословий, из разных, так сказать, положений материальных, возможно, из разных стран. Но эти люди объединены были верой в Господа Иисуса Христа. И они были объединены также любовью друг к другу, любовью к святым. Это одна из первых характеристик церкви. Что такое церковь? Да? Церковь — это руки и ноги Христа. Да? Мы позже перейдем к телу, но сейчас мы сделаем акцент на руках и ногах. Потому что ноги нам помогают донести, дойти до кого-то. Да? А руки помогают сделать что-то. Это одно из первых, да, повелений Господа. Иисус Христос об этом говорил. Он говорит: «Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Ваша вера в меня связана неразрывно с вашей любовью друг к другу». Апостолы говорили об этом. Первое послание Иоанна. «Кто говорит: я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он не видел, тот не может любить Бога, которого он видел». Да, наша церковь стремится к тому, чтобы объединять людей в общении с Богом. И не только, еще и друг с другом. Это то Евангелие, которое мы несем как церковь. Это ответственность, то важное призвание церкви. Верить в Господа, любить Его и любить людей, которые рядом с нами. Интересно, что Павел отмечает здесь вере Господа Иисуса Христа и любви ко всем святым. То есть это церковь, которая не только сконцентрирована на святых в своей церкви, не только сконцентрирована на тех святых, которые находятся здесь, сейчас, бок о бок, с нами работают, служат. Нет, это церковь, которая помогает другим церквам. Это церковь, которая помогает другим верующим, потому что не существует. Если бы не было ефесянам, сложно было бы и других языческих церквей, сложно было бы Иерусалимской церкви. Потому что одной из первых задач Павла было принести материальную помощь в Иерусалимскую церковь и помочь им. Помочь им остаться, когда им было очень трудно, когда были гонения, помочь им продолжать свою работу, делать свою работу. Да? И наша церковь, она призвана к этому. Также мы призваны любить друг друга в церкви, мы призваны любить наших братьев и сестер из других церквей, из других городов, куда бы мы ни приехали. Мы призваны любить, служить и нести радостную весть, ободрять. И, как я уже говорил, мы не можем любить Господа без любви друг друга. И также мы не можем любить друг друга без любви Господа. Эти вещи, они связаны. То есть если мы убираем Господа и просто хорошо относимся к другу, хорошо обращаемся к теме, мы перестаем быть церковью. А мы просто хорошие люди, которые собираются все вместе и делают любят друг друга по какой-то причине иной, по мотивации, которая совершенно мирская. Мы любим друг друга, потому что Господь любит нас. Поэтому апостол Павел отмечает вашей вере и вашей любви. Он пишет это вместе. Поэтому Христос говорит, что вторая подобная ей заповедь. Любовь друг к другу. Да, и любовь к Господу, и вторая подобная ей любовь друг к другу. Эти заповеди, они связаны. То, что как раз пастор Алексей говорил, самая важная заповедь. Это все настолько связано, что невозможно разорвать. Иаков, если вы читали первые главы Иакова, он говорит о вере. Он говорит, как вы можете говорить, что любите Бога, и при этом говорите брату, иди и грейся, питайся, и не помогайте ему. Мы не можем так жить. Вера без дел мертва. Потому что вера и дела наши, вера и любовь к нашим ближним, это идут рука об руку друг с другом. Церковь — это то общество, где мы можем слышать и критику, и приятные слова в свой адрес от совершенно разных людей. То есть это люди, с которыми бы вы не встретились никогда вживую. Это люди, с которыми бы вас, возможно, никогда ничего не объединяло. И Бог так задумал. Бог не задумал церковь, где будут только слушать проповеди Тимоти Келлера. Вот. Все любить будут проповеди, там, например, Тимоти Келлера, или там, Джона МакАртура, или какого-то одного проповедника, и все, что идет вразрез, мы отвергаем, не принимаем. Вся культура, которая идет вразрез нашей культуры внутренней, мы отвергаем и не принимаем. Или все мнения, которые существуют, да, не убеждения, мнения касательно там, музыки, одежды, еще чего-то, мы не принимаем и отвергаем. Мы перестаем быть здесь церковью, если мы продолжаем устанавливать свое что-то. Мы призваны быть с разными людьми, которые имеют разные точки зрения на то, как поставить кафедру, как поставить колонку, как подключить звук. И нам нужно уметь учиться работать все вместе. Нам нужно уметь учиться воспринимать и критику, и любовь друг к другу правильно. Потому что для этого наш создал Бог. Для этого Он и создал церковь, точнее. Чтобы мы умели строить совместно с совершенно разными людьми общество, которое отделено от всего остального, которое спасено, которое искуплено, которое является его руками и ногами. Потому что там, где могу проповедовать я, куда могу прийти я, кто-то другой не может. У кого-то нет доступа в ту точку работы, в тот кабинет, где нахожусь я. Да, если мы проповедуем только в офисах, у нас будет церковь сконцентрирована, да, на офисных работниках. Но церковь призвана тому, чтобы любой человек из разного сословия, из разного, так сказать, положения материального услышал Евангелие. Потому что Слово Господне, потому что радостная весть, как для всех людей. Мы читали сегодня с вами, что Господь хочет, чтобы все спасли. Да? Он хочет, чтобы Евангелие звучало везде, где мы находимся. Не только в среднем слое класса, не только в высшем обществе, не только в низшем, где никто не понимает, о чем вам говорится в Библии, где никто не читает Библию. Нет. Церковь — это уникальное место, где люди совершенно разные, но объединены одним целым. Иисусом Христом. Вы знаете, иногда ваш друг или брат-сестра из церкви говорят, я сегодня ужасно выгляжу. Вот, посмотрел в зеркало и говорит, я сегодня красиво выгляжу. Ты смотришь и ободряешь человека и говоришь, да, все нормально, потому что ты видишь его каждый день, и он выглядит так же, как выглядел вчера. Ничего не изменилось. Ну, как бы. Человек просто увидел себя в зеркале. Вот. И получается так же с нашей духовной жизнью. Да? Мы часто видим себя в каких-то конкретных ситуациях. Нам кажется, что мы ужасные люди, что мы что-то не получаем, что у нас что-то не получается. Или мы смотрим на себя и думаем, что мы самые лучшие люди в этом, что нас все должны слушаться. Но когда нам говорят люди рядом, действительность, да, мы начинаем балансировать между тем, чтобы скатиться к самолюбию или скатиться к тому, что мы самобичеванию, так скажем. Церковь создана для этого. Величие Бога, Эйден Тойзер, как раз-таки пастор Константин цитировал сегодня другую его цитату в канале. А я хотел взять, я взял из книги «Величие Бога» очень тоже хорошую цитату про церковь. Мы христиане, это церковь. И то, что мы делаем, делает церковь. Следовательно, это личное дело каждого из нас в церкви. Каждый шаг вперед должен начинаться с отдельного конкретного человека. Шаг вперед начинается не просто с пастора или служителя, с каждого отдельного конкретного верующего. Каждый из нас является церковью. Каждый из нас несет ответственность за нашу церковь, за проповедь Евангелия, за любовь к ближнему и служение. Спросите себя, насколько ваша жизнь зависит от церкви. Имеет ли церковь влияние на нее? Насколько вы связаны с ней? Вот не будет у вас церкви, что произойдет в вашей жизни? А также спросите, насколько вы вовлечены в церковь. Вот насколько вы принимаете участие так, чтобы то, что вы видите, как вы можете сделать лучше в церкви, чтобы это передать кому-то, чтобы это воплотить в жизнь. Вот. Возможно, у вас есть какое-то понимание конкретного служения, того, что должно быть в церкви. Как вы вовлечены, как вы это преподносите людям, как вы пытаетесь работать вместе, делаете ли вы это. Являетесь ли вы активным участием в жизни других людей? Церковь была создана, чтобы являть людям Христа. И второй момент, который мы отметим здесь, в этом тексте, это весомое основание церкви. Почему мы все делаем? Как раз-таки мы затронули это в конце первого пункта и переходим к тому, о чем молится Павел. То есть он говорит, я благодарен за то, что вы верите, за то, что вы любите друг друга. Но я молюсь. То есть церковь, значит, нуждается в чем-то еще. Она делает это. Что нужно еще делать церкви? Или что, в чем еще больше расти? Можем ли мы просто сказать, что мы выполняем все заповеди Христа и можем жить дальше спокойной душой, каждую неделю собираясь? Нет, Павел говорит, я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали его. То есть он говорит, я благодарю за вашу веру в Господа, я хочу, чтобы вы еще лучше стали в этой вере, чтобы Дух Святой настолько открыл вам мудрости через откровение и мудрость, чтобы вы узнали его еще больше. Церковь призвана тому, чтобы познавать Бога через Иисуса Христа. Церковь призвана тому, чтобы мы росли и углублялись в него, потому что это нужно делать постоянно. И апостол Павел это понимает. Он говорит, что вы молодцы, и я славлю Бога, что вы уже да, двигаетесь и любите, и служите, и поклоняетесь Господу. И я молюсь, чтобы ваши очи открылись, чтобы вы увидели, что представляет собой та надежда. Он говорит это верующим людям. Обычно вот эта фраза «открылись очи», да, и мы воспринимаем неверующего человека, который пришел в церковь, который первый раз услышал Евангелие, и мы хотим, чтобы он вот все это осознал, и мы молимся за него. Но интересно, что апостол Павел это говорит верующим людям. Он говорит, что я хотел бы, чтобы ваши очи вашего Бог просветлил, очи вашего сердца увидели, что представляет собой та надежда. То есть нам нужно то же самое Евангелие постоянно. Мы ничем не отличаемся в этом плане от людей, которые не в церкви. Да? И им нужно Евангелие, и нам нужно Евангелие. Слышали мы или не слышали его? Рождены ли мы с детства в христианской семье или ходим уже 30 лет в церковь? Нам нужно повторять себе об этих истинах, о том, что мы призваны верить в Господа, тому, чтобы Дух мудрости работал в нас, чтобы мы познавали больше Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что Он бесконечен, Он непознаваем. Мы не можем познать Его полностью, но мы способны Его познавать в то же время. И нам нужно укрепляться и расти в этом, потому что это дает нам надежду на будущее, это дает нам упование. Вы знаете, за что осудили апостола Павла, как он сам говорил? Меня судят за надежду, за надежду на воскресение. Когда его привели на суд, он сказал, меня судят за то, что я верю, надеюсь, что мы воскреснем. И вот он настолько был убежден в этом, в своей вере и в надежде, потому что, как мы читаем в других посланиях, да, он говорит, что я посчитал все за мусор в сравнении с познанием Иисуса Христа. То есть Христос стал для него настолько реальным, что его надежда помогла ему стоять и проповедовать в правительстве, когда был перед правителями римскими. Правители, которые убивали, которые вешали на кресты, которые сжигали города, как недавно мы узнали, да, из проповеди Константина про Нерон. Он смог смело стоять и быть смелым в те моменты, когда было трудно. Как раз таки того, что дух мудрости настолько его исполнил, настолько осознание личности Христа было пропитано, его основание, да, пропитало его основание, что ему было это просто сделать. Послание евреям написано: будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала до конца, вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегши позором, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников. И это поможет вам не изнемочь душой и не потерять присутствие Духа. Он говорит, мысль об Иисусе Христе поможет вам вдохновиться, поможет вам, да, как он говорит, не изнемочь душой. Мысль об Иисусе Христе наполнит сердце ваше силой Духа Святого, наполнит ваши ноги, руки силой и ваш рот словами, которые нужно будет говорить, которые, да, вам будет очень трудно. Мысль о нем, подумайте о нем, он говорит. Вся наша вера зависит. Наше христианство зависит от него. Наше основание весомое. Основание как церкви, это Иисус Христос. И мы видим второй момент, который здесь говорит апостол Павел в молитве. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл вам очи сердца и увидели, сколь велико богатство славы наследия Его в святых. Слава, сколь велико богатство славы наследия Его. Какие глубокие слова. Когда читаешь, не сразу понимаешь, о чем речь вообще. Богатство славы наследия Его. Какое наследие мы получили, как христиане? Что есть наше наследие? Наследие — это то, что сделал Христос, конечно. Это Его работа, которая была проделана 2000 лет назад, и которая исповедуется церквями, и которая продолжается церквями. Вы воздвигнуты на основании, которым являются апостолы и пророки. В Ефесянам уже позже говорит апостол Павел, а его краеугольный камень Иисус Христос. Он говорит, все, что вы делаете, это работа, продолжение работы Божьей, которую начал Иисус Христос на земле. Мы продолжаем. У нас великое призвание. Богатство, слава, наследие Его. Мы продолжаем наследие Господа. План Божий по спасению мира, по спасению людей, наших близких, наших родных, наших коллег. Мы помогаем им также, чтобы Бог их очи, сердца открыл понимание Иисуса, да, что это самая прекрасная личность, что это самая лучшая личность, которую мы можем знать, с которой мы можем общаться и которой мы можем учиться. Важно, что мы не можем познать Бога без познания Иисуса Христа. Также мы не можем служить Богу, отвергая слова Иисуса Христа. Бог сказал, Иисус Христос — единственный путь. Иисус Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы не можем обойти это. Без Христа мы не можем поклоняться Богу. Без Христа мы не можем познать Бога. Без Христа мы не можем продолжать наследие Божие, работу Божию, которую Он делает, отвергая Христа. И, возможно, вы в первый раз в церкви. И для вас эти слова звучат понятными. Без Христа мы не можем прийти к Богу. Да? достаточно просто. Но если вы ходите долго в церковь, у нас это понятие смывается. Мы всегда приняли, да, принято, что Христос, да, мы служим Христу, мы служим Богу через Христа. Но на практике, как выводит, на практике в нашей жизни, да, подумайте о том, что значит без Христа я не могу делать ничего. Служить Богу. Как это без Христа я не могу служить Богу? Иисус Христос сказал, без меня вы не можете делать ничего. Подумайте о том, как часто вы делаете что-то в церкви, в своей жизни, в своей работе без Христа. Вот что бы вы могли в своей жизни охарактеризовать, что я делаю это без Христа. И как, на ваш взгляд, вы можете прийти к тому, что, чтобы делать это со Христом? У вас никогда не будет лучшего друга, чем тот, кто направляет вас к Христу, сказал Алистер Бек. Это действительно правда. Потому что лучший друг заботится не только о вас, но и о вашей душе. Лучший друг тот, который думает о вашей душе, который печется о ней, который помогает ей. Потому что это самое важное, что есть у вас. Потому что мы все знаем, что материальные блага не пройдут. Сегодня не приносит удовольствия, завтра не приносит, а душа навечно. И лучший друг направляет ко Христу, потому что Христос лучший пастырь нашей души, лучший начальник. Он самый добрый, он самый любящий, он самый справедливый. Он никогда не оставит, не оставит и не покинет. Спросите себя, кто направляет вас ко Христу? Как много времени вы проводите в общении, в служении с этими людьми? Церковь для того и создана, чтобы нам возвращаться к этому основанию, чтобы нам поддерживать друг друга, чтобы нам общаться. Когда к вам кто-то приходит за помощью из церкви, когда вас просят помочь, подсказать, не отказывайте. Проводите время, встречайтесь. Я понимаю, что в Москве это не так просто, даже выпить кофе рано утром, когда у тебя график 12 часов, перерыва на 15 минут на обед. Но Бог сделает, Он поможет, Он даст силу, Он даст время, Он не оставит. И вы можете думать, что вы не сможете ничем помочь этому человеку, который хочет с вами встретиться, пообщаться. Но опять же, если Бог приводит к вам кого-то, то Он сделает всю работу вместе с вами. Мы продолжаем Его наследие. Мы продолжаем то, что Он делает. Конечно же, Он не оставит нас в этом. И мы переходим как раз-таки к третьему моменту. Великая сила церкви. Где взять силу? Каково безмерное величие его силы в нас, верующих, действующих, действующих под действием его безграничной силы? То есть апостол Павел говорит, его сила, она превосходит. Она безмерно велика в нас. Почему? Под действием его безграничной силы. Возможно, немножко сложно это предложение понять. Его сила в нас благодаря его же силе безграничной. Действие его на нас. Да? Мы видим, как познание Христа связано с этой силой, с получением этой силы. Наше действие вытекает из того, что мы знаем Христа, мы знаем Его любовь, мы знаем Его характер, и мы практикуем это в жизни. И Он дает силы, чтобы жить этой жизнью святой. И следующие удивительные строки, они каждый раз, на самом деле, когда их читаешь, очень воодушевляют. Этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. То есть сила, которая действует в нас, она воскресила Иисуса Христа из мертвых. Это не то, что Бог дал силу Иисусу Христу и воскресил Его силой 100%, а нам дал в жизни 5%. А церкви первой дал 55%. Нет, Бог той же силой действовал Иисусе Христе, действовал в первой церкви в апостолах, когда они шли на казнь, и действует в нас. Эта сила неизменна, она велика. Велика благодаря тому, кто ее дает. Потому что эта сила, как написано, Его. Его сила в нас. Его действие этой безграничной силы в нас. Христос воскрес из мертвых и сел на небесах. Он сел на небесах выше всяких начальств, властей, сил. И Господь выше всякого имени, упоминаю, не только в этом веке, но и в будущем. Церковь — это тело и полнота Христа. Мы уже смотрим на сейчас как на полностью тело. Да? Тело, которое нужна голова, которая следует за тем, что куда она ведет, куда она направляет. У нас действует та же безграничная сила Духа Божьего, что действовал в нем. Мы были созданы, чтобы использовать эту силу. И мы были созданы для того, чтобы исповедовать власть Христа как наивысшую. Как раз-таки вот власть Христа в этом отрывке мы видим, она завязана с силой Божьей. Признание власти Христа как раз-таки приносит эту силу. Признание власти Христа не на словах, а на деле, да? Когда мы действительно полагаемся на Него, когда мы говорим: «Боже, ну я не могу это уже делать, у меня нет сил, у меня нет сил на это, но я знаю, что Ты силен, знаю, что Ты можешь». Бог все подхорил под ноги Христа, поставил Его владыкой всего, главой Церкви, которая является телом и полнотой того, кто наполняет все во всем. Представляете, Бог сделал нас телом Иисуса Христа. Мы Его воплощенное тело здесь, на земле. Все, что мы делаем, должно прославлять Его. Все, что мы говорим, должно прославлять Его. Это план Божий на нашу жизнь, чтобы тело Иисуса Христа, даже вознесшееся, воскресшее, осталось здесь на земле. И Дух Святой, действующий в нем, продолжал работу, продолжал наследие Божие. И эта работа продолжается, потому что тогда, когда мы признаем Его власть, мы понимаем, что Бог правит во всем мире, что Иисус Христос, как написано, Бог покорил все под ноги Христа, Он поставил Его владыкой всего, всяких начальств, всяких властей, всяких сил. И вы можете думать, что правительство управляет нами, что мой работодатель имеет какую-то власть, или полицейский, который меня остановил. Но мы знаем, что в конце концов вся власть у Иисуса Христа. Они сделают то количество действий, слов, которые им отведено. Они не смогут сказать больше, не смогут сказать меньше, не причинят никаких угроз, которые бы Христос не предусмотрел или не знал. Признавая господство Христа во всем, мы можем спокойно ложиться спать, когда на работе у нас трудности, когда у нас в церкви ничего не получается. Можем сказать, что Господь знает. Господь знает, и Он с нами. Благодаря силе Христа мы можем творить добро, жить святой жизнью. А также мы можем признавать власть Христа в нашей жизни только благодаря этой силе. То есть сила Божия и признание Его власти, они связаны. Одно помогает другому. Мы, как церковь, тело, являемся полнотой. Полнотой того, кто наполняет все во всем. Для нас, когда мы принимаем причастие, да, напоминает о теле Христа, думаем, возможно, со временем у нас теряется эта идея, мысль о том, что мы Христово тело, мы Христово воплощение. То, что Он принес, то, что Он отдал за нас, да, являемся теперь мы. Как раз-таки церковь помогает нам забывать об этом. Мы друг другу помогаем не забывать об этом. Мы не просто отдельная личность христианина, который ходит и борется со своими проблемами, своими загонами или своими трудностями. Что мы все вместе с этим, через это проходим. Мы все вместе помогаем друг другу. Мы не одни, потому что церковь — это и есть воплощение Христа. Христос не где-то там далеко улетел за облаками, где он находится в идеальном мире, где никто его не трогает, и он там помогает нам своими молитвами. Нет, он помогает здесь и сейчас нам, через церковь, через людей в церкви, которые являются его полнотой, которые являются его телом. Поэтому Кевин Деянг пишет в своей книге «Почему мы любим церковь». Не оставляйте церковь. В Новом Завете ничего не говорится о христианстве без церкви. Невидимая церковь для невидимых христиан, а видимая церковь для меня и для вас. Верите ли вы в силу Божию и Его величие, Ее величие в вас, когда в последний раз вы прибегали к ней? Является ли власть Христа для вас абсолютной? В какой сфере она еще таково не стала? Церковь была создана, чтобы являть людям Христа. Христос, имея безграничную власть, силу, смиряет себя, становится человеком, чтобы открыть полноту своего Отца людям. Он проливает кровь, чтобы каждый верующий был очищен. И он отдает свое тело, чтобы каждый верующий стал этим телом. Отражение Божьей любви, отражение Божьей полноты, чтобы мы с вами были этим. Христос отдал свое тело, чтобы его телом стали мы с вами. Если вы еще не сделали этого, если вы еще не приняли Христа, если вы еще не признали Его своим Господом, делайте это в своей жизни. Покайтесь перед Ним в этой главной проблеме. Не в том, что мне не получается жить правильно. Покайтесь в том, что вы пытаетесь жить правильно без Бога, без Иисуса Христа. Не в том, что у вас просто не получается бороться с грехом. В том, что вы делаете это без Него. Потому что только Его сила способна помочь вам в этом. И первое, что нужно сделать, это признать Его власть. И креститесь, став частью Его тела, видимым знаком, показав, что то, что вы покаялись, то, что вы исповедовали, да, вы можете сказать это при других людях. Вы можете заявить об этом всему миру и сказать, что «Да, Господи, я часть Твоего тела, и я хочу быть и оставаться им». Применение можно привести три коротких пункта. Это примите призвание христианина. Осознайте, насколько оно серьезно, то, что мы делаем здесь. Это не просто что-то еще одно, что мы делаем в воскресенье. Это вся наша жизнь, это вся наша вера, которая изливается на протяжении недели, в каждом дне переливается, переходит в воскресенье, где мы вместе вдохновляем, окружаем друг друга любовью. Вера в Господа, примите призвание. Веры в Господа и любви к святым людям. Растите в крепком фундаменте надежды на Христа через познание и продолжение Его наследия. И полагайтесь на силу Божию в своих делах. Через молитву, писание, ободрение от верующих. Возвращайте власть своей жизнью Господу. Дитрих Бонхоффер, которого я люблю часто цитировать, и в принципе, в нашей церкви знается нередко, он долгое время жил, так сказать, основал семинарию или преподавал в ней, и они проживали мужчинами, которые учили слово, писание, произведение долгое количество времени. И я, когда читал биографию его, я удивился. Я думаю, ну, это невозможно. Мужикам жить долго в одном месте и любить друг друга. Вы все переругаетесь через время, или вы все там разделитесь на несколько фракций, будете воевать. И я думаю, сейчас вот здесь он где-то напишет, что это было трудно, и он пошел пасторской там деятельностью заниматься, или миссионерской, или еще чем-то, вот, и закрыл все. Но ему пришлось закрыть семинарию и то место, где он обучал людей. из-за того, что правительство нацистской Германии вмешалось в это. Он не хотел это прекращать. Они научились жить так, как должны жить христиане. Мирясь, раскаиваясь, продолжая любить друг друга, поклоняться Христу, исповедовать Его. И он пишет такие слова: «Те, кто любит свою мечту об общине больше, чем реальную христианскую общину, тот разрушает ее, даже если он абсолютно предан своей мечте, его намерения честны, серьезны и жертвенны». Часто наша мечта о церкви, наше желание сделать ее лучше могут стать для нас важнее, чем сама церковь. Мы хотим видеть такую церковь, и нам нужно всех остальных привести к этой идее церкви. Самое печальное, что так мы можем разрушать церковь, разрушать отношения с людьми. Церковь — это святые грешники. Она не будет идеальна, пока не придет Христос. Церковь остается церковью, когда любит Бога и друг друга. Церковь всегда стремится еще больше познать Бога. Церковь всегда еще больше стремится служить этому миру, этим людям вокруг. И она продолжает надеяться на Христа, полагаться на Его силу. Она остается избранницей Божьей, несмотря на количество людей, на присутствие здания, отсутствие его, на условия собрания. Церковь — это живое тело нашего Господа, о котором нам следует заботиться, принимая его недостатки, помогать ему стать лучше, быть большим, похожим на Иисуса Христа. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя за то, что Ты продолжаешь действовать Своего Духа в нашей церкви, за то, что Ты продолжаешь работать в наших сердцах, за то, что Ты открываешь Тебя нам, за то, что Ты даешь нам сил, за то, что Ты приводишь нас к себе, несмотря на нашу усталость, неспособность, грех, злость. Мы славим Тебя за то, что Ты остаешься с нами и не бросаешь свою церковь, как не бросает жених свою невесту. Славим Тебя за то, что Ты избрал нас, за то, что Ты, несмотря на наши проблемы, гордость и неохоту, и лень, Ты продолжаешь любить, продолжаешь помогать, вести за собой. Благослови нас укрепляться в вере, исполняться Духом, брать силы у Тебя, уповать на Тебя, жить Тобою. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие ситуации, ни какой контекст нашей жизни, в жизни нашей церкви. Молимся, исполни Духом Святым наши сердца. Пусть познание Господа Иисуса Христа будет прорастать в наших сердцах все больше и больше. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.